Доброе утро. Кажется, мы остановились здесь. Да, насчет еврейской служанки, еврейской рабыни. Как это лучше назвать, да? Слово «рабыня» просто, да, ну, конечно, «шифха» и «эвед» в принципе, строго говоря, переводятся с литерального языка как «раб» и «рабыня». Но при этом не стоит забывать, что положение раба в еврейском доме, даже иноземного раба, оно в каком-то смысле было вряд ли хуже, чем положение слуги где-нибудь в средневековой Франции. Да, потому что единственное, что человек не может уйти по своему желанию. Вот это очень принципиальное отличие раба и слуги, конечно, по-русски, да, в том, что раб не может уйти. Это действительно элемент есть. Раб не может уйти, даже еврейский раб, о котором мы сейчас говорим, учили про раба, здесь вот про рабыню, не может уйти по своему желанию. Но что? В отличие от рабов обычных, которые были у других народов, если их кто-то хотел выкупить, хозяева, если соглашались выкуп, да, можем как бы соглашались на выкуп, соглашались, они соглашались, не соглашались. Здесь у нас есть заповедь, что хозяин обязан согласиться, если предлагают выкуп, и мы помним, что этот выкуп производится соразмерно с отработанными уже годами. То есть, если она проработала уже какое-то время у своего господина, и он так не решился ни ее взять в жены, ни своему сыну отдать, в таком случае он обязан ее позволить ей выкупиться, если за нее предлагают выкуп. Причем выкуп должен, ну, как бы не то, что должен, но это нормально, чтобы выкуп был меньше, чем то, что за нее заплатили, если она уже отработала какое-то время пропорционально. Теперь вот мы остановились на Мишурши, на смысле этой заповеди. Да? Заповедь, как мы говорили, в чем? Прежде всего в том, чтобы лия-эд, да, предназначить ее в жены или себе, или своему сыну. Я бы сказал, что это заповедь из раздела киюмит, не хиювит. Знаете, есть заповеди, которые обязывают человека. Скажем, каждый день мужчина обязан надеть тфилин, каждый обязан верить в Всевышнего, обязан там, делать кидуш в субботу, еще что-то. Есть заповеди, которые так называемые киюмиот. То есть, если ты выполнил ее, у тебя будет заповедь. Если ты ее не выполнил, то не будет такой претензии, что ты вот не выполнил. То есть, это хорошо. Это называется заповедь киюмит. У меня впечатление, что это здесь такая заповедь. То есть, вряд ли к человеку можно предъявить претензии, если она не понравилась ему, эта девочка. Он не может ее представить себе своей женой. И что же тогда поделать? Мы сказали, что если значит, максимум она отработает 6 лет у него или до того, как ей исполнится 12, что из этих двух вещей произойдет раньше. И при этом, если за нее предложат выкуп, он обязан согласиться. Это то, что он может сделать, если он не хочет на ней жениться или сыну своему. Теперь посмотрим на смысл этой заповеди. Какой здесь? «Рихема эля ания нимкерет валавия шинстарех ламухра». То есть Всевышний как бы здесь нам показывает, учит нас милосердию. Отец, да, несчастный отец, который настолько его прижала нужда, что он вынужден вот так вот поступить со своей дочерью, отправить ее в услужение в надежде, что ее возьмут в жены. И она, конечно, тоже находится, пока ее не взяли в жены, она все-таки в униженном положении, она там служанка. «Вецева коне ота лиса ота лиша вылас ота гевера». Да, и это то, что Всевышний предписывает хозяину, если тот находит это возможным, да, чтобы он сделал из нее госпожу. Хикелроху Маханула, Всевышний милосерден. В этом смысл. Если он не хочет, говорит, ее брать самому, значит, пусть ее сыну даст. Да. И гам им бен адонет, и смах ватагель, конечно, она тоже будет, как он, да, будет рада получить статус свободной женщины, и замужней, и устроенной уже в жизни. Оши игра педьонами, колмаком вы и сэнли тэцэм авду. Или, как минимум, да, согласиться на меньший выкуп, чем то, что он за нее заплатил, когда, скажем, 2 года она отработала из 6, и ее купили, скажем, за 6 000 золотых, теперь предлагают 4 000 за выкуп. Это справедливо, и на это он должен согласиться. Лоши игром окупоним шта амота хазидо, адзмана мехер гамим юшрабе инава вдатарбе. Да, даже если ему очень нравится ее работа, и он сказал, что значит, я купил ее теперь, я хочу, чтобы она мне поработала сколько. Нет, надо постараться помочь, хотя бы, если есть возможность, как-то ее отпустить, надо это сделать. Да, это проявление милосердия Всевышнего к своим творениям. Понятно, что надо учесть, мы делаем заповеди не потому, что в них такой смысл или иной, а потому, что Всевышний их повелел. Только поэтому. Если мы делаем заповеди по какой-то другой причине, значит, мы делаем не заповеди. Надо это напомнить себе лишний раз. Но когда мы проникаем в смысл заповеди, мы пытаемся понять, что стоит за ней, да, чему она нас должна научить, что нам Всевышний хочет открыть этой заповедью, как он проявляется в наших глазах через эту заповедь. Это вполне легитимная попытка изучить это, поэтому мы этим занимаемся. И вот книга «Хинух» — очень уважаемая книга на эту тему. «Динея мицва» — какие бывают подробности законов, связанные с этой заповедью? Например, «Адматай габат нимкерет». Видно, да, текст? Да, до какого времени можно ее продать? Мы знаем, нельзя продавать девочку, которая уже есть 12 лет ей. Это ни в коем случае. Она в 12, когда она уже стала как бы взрослой, она уже не может быть в положении рабыни. Она должна быть только замужем или пока еще отца. Вещинаним керет алидея дон. К тому же ее нельзя перепродать. Иноземного раба человек теоретически может перепродать другому. Это как бы как его имущество. Да, раб-единоверец не может быть перепродан, и тем более девочка. Кломарда афилу авар махра эйнам хираклюм. То есть даже если он нарушил, знаете, бывают такие вещи, которые Тора говорит, что нельзя их делать. Но если люди их сделают, то по факту как бы сделка произойдет. Скажем, бывает, например, ряд каких-то относительно легких запретов, что называется легких, в смысле, что нет наказания карет за определенные связи между людьми, если люди сделали кидушин, то есть провели церемонию свадебную, это будет засчитано. Они действительно будут мужем и женой. Другое дело, что в любом бейзине, куда они придут, или если кто-то об этом знает, от них потребуют, чтобы они развелись, потому что они неправильно, они не имеют права быть вместе. Но да, в этом случае он говорит, не настолько это важно, что даже если он ее продал, хотя имущественные вещи, мы знаем, как это обычно работают сами по себе, человек продал что-то, деньги получены, все, сделка состоялась. Это не состоится здесь сделка. Просто она остается под ответственностью своего хозяина, который первый ее купил, и не имеет он права, и не только не имеет права, но и не сработает. По имущественным законам не сработает сделка, если он ее продаст кому-то. Шаави холи мухра кама памим. Да, может ли отец продавать, обсуждается еще раз, если она потом вернулась к нему. Вадварим ши никнет бэм. Каким образом делается приобретение? Ши яцет бэм лахирут. Каким образом она освобождается? Несколько путей, которые мы говорили. Бэкама яциот и Етейра Алгаэвет, каким образом, чем она отличается от мужчины и раба еврейского, введенная Богэрет, что происходит, когда она достигла совершеннолетия, которую у еврейских девочек 12 лет, причем там два этапа есть, Нара 12 лет и Богэрет 12,5. Узмана Айлой Нис, и, например, что делать с девочкой, которая не по внешним признакам не достигает зрелости, то есть видно, что, ну, как бы она тогда была, очевидно, более как-то ясно, вот определенная девочка, которая не родит никогда. То есть она не становится в полном смысле женщиной. И что делать тогда? Называется ли, что она достигла зрелости или нет? В Етер Протея другие подробности. Пожалуйста, он посылает, где это смотреть. Кидушин, в трактате Кидушин, на странице Юдалит и так далее есть связанные с этим отрывки Талмуда. «Ногегет безман шеевель ногег давка». Вся эта заповедь касается только того времени, когда существует йовель, когда существует храм. Значит, в наше время это никак не невозможно не купить еврейского раба, ни тем более все остальные вещи. «Ваувералзе влеяда». Что будет с человеком, который как бы вот не взял ее своему сыну, не взял ее себе и не согласился на выкуп. Локие мицвазу, а вел энли куфол фиадомел киюм зуб мицва. Тем не менее, его нельзя заставить в судебном порядке. это сделать. Тора велит ему это делать, но не дает инструменты судопроизводственные для того, чтобы его заставить. Здесь это отдано человеку. Шерекатув шамбеферуш ваим шелошей лояседа. Да, написано в Торе, а если он этого не сделает, видно, что Тора оставила это на его волю. И, конечно, он должен знать, что он ведет себя неправильно, если он так сделал. Микол маком и масакен кием мицва васар керуи. Если же он это выполнит, то он выполнил заповедь того Аллах браха и получит за это специальное благословение. Баним товим кширим руим лацет мизиугам. И тоже будут у него дети, достойные в награду за это, которые тоже удостоятся хороших партий. Вот мы и познакомились с этой заповедью о еврейской рабыне. Если вопросы какие-то, сейчас самое время.
Ну, то есть еврейская рабыня может быть только девочкой до бар-мицвы, правильно?
До бат-мицвы, да, до 12 лет. Да. Даже если ее купили за полгода до этого, все, она выйдет 12 лет без вопросов.
Совершенно. Она может быть и уже родить? Может она вот до 12 лет родить?
Если ее возьмут в жены, обычно, то есть были случаи, мы знаем, были случаи, что рожали в младшем возрасте, но это какие-то были исключения. Как правило, считалось до этого возраста, что не стоит это делать. Но если ее возьмут в жены, то когда она будет готова. Раньше развивались дети как-то по-другому. Видим, да, Мидраш говорит, что Ривке было 3 года, но сегодня 3 года – это просто младенец. Да, она шла там, вела переговоры, поила верблюдов. И, то есть видно, что она была уже взрослая. И, возможно, эти цифры, они как бы по-разному оцениваются разными комментаторами. Так или иначе, рабыня родить не может, потому что, ну, как бы, еврейская рабыня не имеет права никто к ней прикасаться, да, пока она в качестве рабыни. Если ее возьмут в жены, то хорошо, она станет уже женой чьей-то.
А ее можно отдать, если она замужем до 12 лет, ее в рабыне можно отдать?
Нет. Если она замужем, не дай бог. Если она вышла замуж, это ведь и не понадобится. Ведь весь смысл, что Тора дала эту возможность отцу ее несчастному, это когда он видит, что ему не скрести денег на приданное даже, да, он и платье не сможет купить на свадьбу, ничего. И она останется сидеть до седых волос у него дома. Он понимает, что это выход единственный. Он ее как бы определяет в эту семью, получает за это какие-то деньги. Но главное это, конечно, формально это как бы вот типа он за деньги продает. Но на самом деле это для того, чтобы ее устроить в конце концов. Если же она уже вышла замуж, то отец, во-первых, уже не имеет к ней никакого отношения. Даже если она потом разведется или овдовеет, бывали случаи, что она возвращается в дом к отцу, ну, когда негде больше быть. Да, тогда, наверное, не принято было, что женщина живет одна, тем более маленькая такая девочка. Но это уже не те у него права, он не может уже дальше эти вещи делать. Это только про, насколько я помню, это только идет речь про девочку вот такую неустроенную. Когда она уже была замужем, если потом даже что-то случилось, она получит ктубу, этих денег должно хватить на какое-то время, чтобы она прожила, и за это время нашли и нового мужа, и что-то. То есть это уже другой совершенно, как сказать, маршрут жизни. Но в рабство можно продать только девочку с 6 до 12 лет, которая, конечно, не замужем.
А если муж задолжал, вот как у нас происходит с банками, если там купили, например, вместе с семьей, что-то какое-то имущество, то вместе расплачивают, да, имущество вместе забирает. А если она была замужем до 12 лет, муж задолжал, мужа ничего нету, он не имеет права ее и себя отдать в рабыню?
Нет, такого ни в коем случае. Себя бывает такое, что человек может продать в рабство, когда у него нет денег. Есть такой способ, когда не суд проворовавшегося человека продает в рабство, а сам себя человек продает. Это есть такой способ. Но свою жену он ни в коем случае не может ни к чему этому принудить. Наоборот, его господин должен будет эту жену его обеспечивать, это да. Но она совершенно не причастна никаким. То есть надзамужняя женщина – это самое большое табу у нас в народе, да, замужняя женщина. Никто и не может над ней быть хозяином, никто не может быть к ней, да, никак ее командовать или что-то. Только муж. Это одна из причин, кстати, по которой очень жестко здесь следят наши учителя, чтобы девочки не шли в армию, такие вещи. Нет, по многим еще другим причинам, но в частности, мне кажется, поэтому, когда девочки попадают под начало каких-то посторонних мужчин, это все кончается плохо. Вот, тем более замужние. Замужние вообще не... Вот, ну что ж, тогда перейдем, кстати, к следующей заповеди. У нас есть тут, вы знаете, три заповеди, связанные с еврейской этой девочкой, которую продали в рабство. Три отдельные заповеди. Вот и заповедь «Пидьон». Это коротенькая. Давайте посмотрим. Вы видите, да, поменялось. У вас должно было поменяться на экране, когда я перелистнул. Мицват «Пидьон», да, заповедь «Выкупить еврейскую рабыню». Давайте посмотрим, что за заповедь, что она нам добавит к предыдущему, что мы видели. В принципе, предыдущий акцентировался на том, что есть заповедь того, кто ее купил, взять ее себе или своему сыну в жены. Себя, да, себя, здравствуйте, себя можно продать. Вот тут вопрос, если есть долги у человека. Вы знаете, я не изучал подробно эту тему, не уверен, может ли он себя просто, ему захотелось заработать, а работы нигде нет. Продаст себе в рабство. Возможно, просто, в принципе, не обязательно тогда это так оформлять, как рабство, да, если кому-то нужна его работа, и он может прекрасно наняться просто на работу, да, обычно это практически нет смысла продаваться в рабство. Единственное, что, опять же, что если человек продался в рабство, в отличие от того, что он нанялся, он не сможет уйти, его договор связывает на 6 лет тогда, да, и он 6 лет работает. Возможно такое, но мне, как помнится, это делалось, это действительно все равно унизительно, это неправильная ситуация, когда человек в рабстве другого, и Тора тоже это понимала, да, что это не то, что должно быть в идеале, кроме тех народов, которые, я понимаю, в природе было заложено, что они как бы получили это проклятие, и по своему характеру, и по своим каким-то строениям своей души были, в принципе, предназначены для этого, чтобы быть рабами. И то мы знаем, как сегодня все человечество на это смотрит косо. Но, безусловно, свободный человек просто так отдаться в рабство другому – это не хорошо как-то. Вот. Теперь, что касается выкупа, выкупа этой рабыни. Давайте смотреть. Вот она, 44-я заповедь. Смотрите, 44-я заповедь у нас. Какой намек здесь? Мемдалит 44, Мегареа Дамеа. Видите? Да, хороший такой намек. Да, Мегареа, то есть вычитать деньги из той суммы, за которую купили, для того, чтобы выкупить, позволить ее выкупить подешевле. Итак, он говорит, Левдот, есть заповедь, Левдот, Амай, Врия, Шнимар, Вевда. В Торе, да, сказано, что нужно позволить ее выкупить. Это повелительная заповедь Шиесаэа, и она тоже, видно, здесь относится в основном к ее господину. Интересно, да, мы бы сказали вообще-то, что должна быть заповедь у других людей, кто видит такую тяжелую ситуацию, да, если девочку продали в рабство, ее не хотят там брать в жены, а просто она продолжает оставаться служанкой в этом доме, так у любых людей, казалось бы, должна была быть заповедь выкупить ее, чтобы она стала свободной. Но вот специальные заповеди на это мы тут не видим, потому что основная заповедь, она именно на хозяине, чтобы если кто-то захочет выкупить, чтобы он на это дал добро и согласился бы на меньшую сумму. «Вейтэнла маком лошувла бэта», да, чтобы ей позволить вернуться в дом к отцу, как сказали наши мудрецы, в геморике душин, шимагаре, апидюно, да, пусть он как бы из той суммы, которую он заплатил за нее, пусть он теперь уже уменьшит ее, согласившись на меньший выкуп, после того, как она проработала у него какое-то время. Да, например, вот он говорит, да, купили ее за 60 там, каких-то там, полновесных золотых монет, очень дорогих, и на 6 лет. Получается, известно, что на максимум 6 лет может быть у хозяина, но никак не может быть больше, потому что до 6 лет ее нельзя продать, а после 6 и до 12 останется не больше 6. И, например, вот она проработала 3 года в ковца шлошадинарим шикхимви шелхэна. Да, вот пусть ей, пусть он теперь сделает выкуп, позволит за 30 динаров, за 60 он продал, вот за 30 пусть ее отпустит. «Влойт он але шташлим шнода водоталку понем». И не должен он требовать, чтобы она доработала весь срок. Или он скажет так: «Маота ягибы тылот и цла, то сифли ревах им терцедоцет». Он может так сказать: «Подождите, эти деньги у того, кто за нее получил, эти деньги лежали, да, мои деньги. Я бы мог эти деньги пустить в оборот, но я их отдал. А теперь вы хотите, чтобы я просто получил обратно эти 30, дайте мне к ним проценты какие-то». Да, это обычная претензия тех, кто дает в долг. Почему во всем мире за долги дают проценты? Потому что когда человек отдает какую-то большую сумму в долг другому, он как бы говорит ему: смотри, я бы за это время с этими деньгами сделал бы какое-то предприятие, и они бы дали какой-то доход. А так они просто лежат. С моей точки зрения, они у тебя лежат. И ничего дохода не приносят. Поэтому верни мне, компенсируй мне этот упущенный доход. Так работает обычная финансовая система с процентами. Мы знаем, что это у нас нельзя делать в нашем народе. И что здесь тоже, здесь, хотя это не было бы проценты, потому что он имеет право сам сказать, какую сумму он хочет ради выкупа, но нельзя делать вот такие расчеты. А, на полсрока у меня отбыла, и вы хотите теперь за полсумму выкупить. А это получается, что эти полсуммы я их отдал, а потом через 3 года получил, и они мертвым так вот пролежали где-то у кого-то, а я из них ничего не получил. Вот это не следует говорить. То сифли, да, он не должен это все требовать. Шиэн зе ки им роя лев, он говорит, это злое сердце, если человек так скажет, проявил свое злое сердце. Да, интересно, даже не жадное, злое. Левне Исраэль шэм бней малахим рахманим бней рахманим. А сыновья Израиля, которые написано, что они как бы царские сыновья, они должны вести себя достойным образом. Народ Всевышнего. И они должны быть милосердные, Рбней Рахманим, да, потомки милосердных. Рауй лахем ласот хесед им обриет. И им полагается вести себя по-доброму с людьми. Они вот такие вот расчеты начинают делать. А в кила ашер авдом вафил юмаха, да, даже если получилось, что через день уже пришли ее выкупать, он скажет: что ж такое, я купил, я эти деньги собирал, тогда теперь мне просто их вернут, и все. Будь добрым человеком, так нас учит Тора. Не жадничай и не будь злыднем. Мишушея мицва машкатавну баяуд. Да, он говорит, смысл этой заповеди понятно. Это просто, как бы, можно видеть, что очень близкая заповедь к Торе. Просто отдельно написано в Торе слова, да, шерло яавда. Отдельно написано про то, что следовало бы ее предназначить для себя или для сына. И отдельно написано то, что стоило бы ее позволить ее выкупить. Про Тея Гамкин, да, подробности учатся в той же Геморе Кедушин, смысл ее понятен. Вот такая еще заповедь. Казалось бы, в наше время она не актуальна, но на самом деле, опять же, Тора не только дает нам указания к действию, но она именно учит нас, как относиться к людям, как относиться к жизни. Я бы сказал, что сегодня очень много применений, если не формально, этой заповеди, то тому, чему она нас учит. И работодатели, и с работниками. Много очень сегодня рабочих отношений, тем не менее, довольно жестких, несмотря на все права и как эти рабочие профсоюзы и прочие вещи, которые существуют. Все-таки достаточно еще, я вижу полно людей, которые находятся в очень униженном, стесненном состоянии, работают за гроши, не могут получить выходной, какие-то такие вещи. Тяжелые много ситуаций людей. И те, кто могли бы эту ситуацию облегчить, а просто потому, что лишний доллар не повредит, он просто скручивает другого человека в бараний рог. Я думаю, что этим людям неплохо было бы изучить эти заповеди и понять, что от них Тора на самом деле хочет. Ну, на этом сегодня тогда мы с вами прощаемся и желаю всем мира и процветания, чтобы, скорее всего, было хорошо везде. Счастливый Гуд Шаббес.